Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте! В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Особое мнение». Со своим особым мнением сегодня Николай Усков, главный редактор журнала Forbes. Вас приветствую.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей Нарышкин. Сразу хочу вас спросить про новость цеховую. Претендент на покупку холдинга РБК не исключает, что произойдет объединение как раз РБК с «Комсомольской правдой» и газетой «Метро». У вас вот это сообщение... Какие вызывают эмоции?
Ну, было бы естественно, если человек существует уже достаточно большой медийный актив, просто чтобы сэкономить на управлении, на логистике, да, объединить его с новым медийным активом. Поэтому в этом нет ничего неожиданного.
В этой связи он говорит, господин
Березкин
говорит о некой синергии. Это логично. А с точки зрения контента, все-таки это, по-моему, совсем разные направления.
Ну, я согласен, да, что «Комсомольская правда» это, конечно, газета... Я не буду про «Метро» говорить, но «Комсомольская» это вообще ни о чем. «Комсомольская правда» это, конечно, газета массовая и, я бы сказал, политически мейнстримовская. И, конечно, я думаю, что там работают совсем другие журналисты, чем в РБК. И тут возможны какие-то, так сказать, конфликтные ситуации. Но, мне кажется, ребята как-нибудь разберутся, если это все, конечно, состоится.
А РБК не потеряем мы в связи с этой историей?
Ну, посмотрим.
Вообще как вам видится, почему вот этот холдинг, он выставляется на продажу?
Ну,
политика здесь...
Очевидно, что политика играет первостепенное значение. Одновременно, я думаю, что все-таки самое важное – это глубокое разочарование Михаила Прохорова в перспективах политической карьеры в России. И хотя он об этом никогда не говорит, возможно, и в перспективах бизнеса в России, поскольку он продает все имеющиеся у него активы в России, и, по-видимому, для того, чтобы сосредоточиться на каких-то других проектах или просто на собственной жизни. Пока это не очень понятно. Но я думаю, что за этим шагом стоит, конечно, разочарование в перспективе, потому что зачем медиа богатому человеку? Медиа – это, в общем, очень затратный, низкомаржинальный, а в случае РБК – убыточный.
А РБК, проект. Получается, конкретно Прохорову нужно было для пиара?
В рамках, не пиара, а в рамках, собственно, политической карьеры. Иметь большое медиа, которое, собственно, транслирует взгляды, близкие к взглядам владельца, это важно, это нужно, это основа успеха любого политика в мире. Да, мы знаем Берлускони, да, мы знаем очень много политиков, которые активно использовали медиа для продвижения собственной
повестки. В Соединенных Штатах СМИ же тоже делятся, кто-то там поддерживает
республиканцев. Да, безусловно. Это важно, да, но поскольку перспектив таких у Михаила Прохорова не стало, соответственно, он, я думаю, утратил интерес. Плюс мы видим, что РБК не может существовать просто так, да, в портфеле. Это не газета «Метро». Соответственно, возникают политические риски. Да, и безопаснее, если у тебя нет будущего как политик, как у политика, безопаснее, естественно, расстаться с РБК, иначе придет ОМОН снова, да, в твой офис. Это понятно.
Ну, так сначала расстается с РБК, потом еще с чем-то расстается, потом расстается и со «Свободой».
Ну, будем надеяться, что этого не произойдет, и пожелаем ему все-таки остаться на свободе. Я полагаю, что он ничего не совершил, да, такого, за что он как раз очень системный политик, но система наша столь герметична, что она все-таки рассматривает даже столь системного политика, как чужака, и опасается его впускать.
А вы сейчас дважды оговорились, назвав Прохорова политиком системным?
Ну, он был системным политиком, да.
Но сейчас-то ни разу не политик.
Сейчас он уже не политик, но тогда он был политиком, и если помните, он как раз тогда у него работал, если помните, он как раз говорил, что он избегает слова «оппозиция» применительно к своей партии, своей политической платформе. Да, скорее он рассматривал себя как некое дополнение.
Кошелек?
Ну, не кошелек, нет. Ну, слушайте, государственный бюджет Российской Федерации гораздо богаче, чем любой член списка Forbes. Дело не в этом, какой он кошелек, да, для Путина. Нет, ну что вы. Вот, я думаю, что здесь дело не в кошельке, а дело в балансе точек зрения на самом верху. Да? То есть он хотел представлять внятную либеральную платформу, устремленную в будущее, прогрессистскую, технократическую, которая ориентирована на быстрые реформы, на рост предпринимательского класса и так далее, и так далее. Все это, в общем, как выяснилось, не очень интересно Кремлю, а если интересно, то с другими персоналиями.
Если я вас правильно понял, Прохоров 5 лет с президентских выборов в 2019 году жил в надеждах на то, чтобы некую политическую структуру возглавить.
Думаю, что надежды достаточно быстро умерли, но какое-то время они, видимо, сохранялись, я думаю.
Чего ждал Прохоров 5 лет? Разрешение Кремля?
Да нет, просто что...
А чего не хватало? Они смогут, появилась собственная партия.
Они смогут найти какую-то нишу, в которой он сможет жить, играть, развиваться как человек, как политик.
Партия роста Титова, пожалуйста, присоединяйся. Ну, про бизнес вроде как.
Ну, она, по-моему,
Крым наш, это в тренде.
Даже, по-моему, процент.
Какая не разница? Она недавно начала.
Какая разница? Ну, как какая разница?
Она огромная на старте.
Это огромная разница, понимаете, для Прохорова, который стал за придуманную кампанию 2012 года, в общем, политиком узнаваемым в федеральном масштабе, и набрал, в общем, по-моему, по Москве вообще второй результат, по стране третий, я, может быть, сейчас уже ошибаюсь, это, в общем, очень серьезно, да, партия роста. Это где вообще?
Журнал Forbes случайно никому не собирается присоединяться? Какая-то вот та же самая синергия у вас на этот счет опасен?
Ну, я не владелец журнала Forbes, не знаю, честно говоря, о чем думает владелец, но, насколько я знаю, нет.
Ага, хорошо. В свое время Прохоров поддерживал Евгения Ройзмана активно, и теперь Евгений Ройзман, будучи мэром, собирается стать губернатором Свердловской области. Правильно ли поступает?
Думаю, правильно. Он один из самых популярных политиков в, не хочу говорить, Свердловской, Екатеринбургской области. Сейчас странная, конечно, вещь. Ленинградская область, Свердловская область. Какие-то у нас непонятные реликты прошлого. Я думаю, что у него очень хорошие шансы. Очень хорошие шансы стать губернатором. Это, наверное, самый популярный политик. Человек очень харизматичный, очень яркий. Кстати говоря, мне кажется, абсолютно тоже системный. Человек, который... думает не о политической демагогии хлесткой, а о конкретных результатах. Это очень важно, потому что таких людей среди политиков крайне мало, как правило. Но он из реальной жизни.
А его союз, предвыборный с Яблоком, это правильная история?
Ну, всегда надо опираться на какую-то политическую структуру, просто тебе нужны люди элементарно, там, которые будут раздавать листовки, организовывать какие-то там сходы избирателей и так далее. Партийная структура у Яблока одна из лучших.
Ну, а разве Яблоко это не та же вот история из прошлого, о которой вы сказали?
Ну, мы все сейчас обречены на истории из прошлого, потому что истории из настоящего не получаются. Да? Мы не видим ни одной партии, которая смогла бы сегодня, в отсутствии доступа к телевидению, к финансированию часто, смогла бы создать устойчивую сеть. Для этого нужны и ресурсы, и нужна медийная поддержка. Это непросто. Да? И я полагаю, что вообще нас ждет трансформация в будущем, в очень неопределенном будущем, трансформация этого режима не через улицу, не через появление каких-то народных движений новых, а через трансформацию существующих системных партий. То есть, возможно, там человек, который будет создавать новый режим в России или реформировать существующий, да, будет из партии коммунистов или ЛДПР, из любой существующей сегодня партии, которая представлена в парламенте, потому что это сила, это опора на реальную государственную власть, на медиа. И это шанс для бескровного, спокойного перехода к новой реальности.
Главный редактор журнала Forbes Николай Усков со своим особым мнением. Скоро продолжим.
Вот она.
Реклама.
Медиабизнес – твоя жизнь? Ты достиг значимых высот? Так внеси свое имя в историю российской медиа-отрасли. Участвуй в национальной премии «Медиа-менеджер России 2017». Организаторы – профессиональный журнал о медиабизнесе «Новости СМИ» и издательский дом «Медиабизнес». Прием заявок до 31 мая 2017 года. Заполни анкету на официальном сайте media-manager.ru. 16+.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Внимание! Внимание!
«Утренний разворот» с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите «Утренний разворот» с 8 до 11 утра.
«Тест-драйв» Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
Блок-аут. В этот четверг после 20 часов программу «Блок-аут» ведет Майкл Наки. Не пропустите «Блок-аут» в четверг после 8 вечера.
В этот четверг тема программы «Дилетанты. Троцкий. Страницы революционной жизни». Гость передачи – петербургский историк Максим Кузахметов. Эфир ведет Виталий Домарский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Алексей Осин и Алексей Нарышкин. «Кейс» в четверг после 10 вечера.
Детский конструктор. Это серьезно? Обсуждаем эту тему в четверг в авторской программе «Курс Потапенко». У нас в гостях изобретатель русского лего Дмитрий Соколов, а также директор АО «ХИС» конструктор Нина Мышанская. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник». Гость программы – скрипач-виртуоз Тамара Сидорова. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазных коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыкальный Чайковский.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается эфир радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня главный редактор журнала Forbes Николай Усков. Вы в первой части сказали про политических демагогов. Про кого вы? Вот Ройзман не такой, а политический демагог это кто?
Покажите нам боюсь, пальцы. Не бойтесь. Навальный на меня обидится.
Ну, что Навальный плохого сделал? Почему демагог?
Ну, честно, я, во-первых, не люблю, когда, собственно, платформа политическая основана только на разжигании социальной розни, на выявлении какого-то имущества, якобы спёртого у кого-то. Мне кажется, что это не политическая программа, а это дешевый трюк, с помощью которого очень многие политики пришли к власти. Меня, как человека ответственного и как принято говорить, налогоплательщика, интересует не кто сколько украл, а что ты, парень, мне предлагаешь, да, вот каково твое видение будущего?
Так это же его программа у Навального, коррупция, он говорит о коррупции.
Ну, коррупция – это не главная проблема Российской Федерации, честно, с моей точки зрения. У нас очень много других проблем, а коррупция – важная проблема, безусловно.
Для вас Навальный однобок.
Я бы сказал, что у меня вообще нет никакого бока Навального, потому что я хотел бы видеть будущее, да, что меня ждет, что ждет моего сына в этой стране, мне вот это интересно.
Да? Какие, объясните, какие темы у Навального могли бы появиться, чтобы он вас хотя бы заставил посмотреть в его сторону?
Ну, мне было бы важно, например, чтобы он мне объяснил, как он вообще собирается прийти к власти. Он собирается прийти к власти, штурмуя Белый дом и Кремль.
По-моему, он об этом не говорил.
Нет, ну просто вот каков механизм прихода к власти его политического движения, скажем
вот
так.
Его
это раз. Ну, судимости, что угодно, неважно. Судимости можно отменить. Все случилось. Нельсон Мандела тоже сидел. Да. Да, но у Нельсона Мандела была внятная программа. Он хотел этнического мира, да, достичь этнического мира, достичь справедливости для всех в Южной Африке. Чего хочет Алексей Навальный, я не очень понимаю.
По-моему, Алексей Навальный тоже хочет мира всем россиянам, только он считает, что в основе всех вот этих проблем...
Ну, то есть он считает, что единственная проблема... Да,
основная.
Это, да, это...
Я не толкователь Навального.
Да, но... Послушайте, есть коррупция в России существует с незапамятных времен.
Судя не по надо всему, с ней бороться.
Да, судя по всему, это некий способ существования этой системы в целом. Да? То есть эту систему каким-то образом надо менять. Вот я хочу узнать, как он ее будет менять. Или он просто своих друзей расставит на эти финансовые потоки. Да? Как делали очень многие. Что вы думаете, что Ельцин не хотел бороться с коррупцией, Путин не хотел бороться с коррупцией. Все хотели, все начинали с того, что они собирались бороться с коррупцией. Да? Заканчивалось одним и тем же. Друзьями на финансовых потоках. Более того, и Ленин, я думаю, приходил примерно с теми же лозунгами. Ну, там были некоторые нюансы. У Российской империи было много других еще проблем, помимо коррупции. Но тоже царское правительство невероятной коррупции обвиняли. И заканчивалось все одним и тем же. На всех финансовых потоках сидело там по 10-15 человек. Да? И эти 10-15 человек жили прекраснейшим образом, все остальные жили плохо. Или там не очень хорошо. Я хочу узнать, чего мы, собственно, собираемся делать с этой системой. Да? Она существует по меньшей мере. Вот я, собственно, историк по образованию. По моим подсчетам, она существует примерно с 15 века. Да? Меняются там, появляются парики, кружева, там, ленты, звезды. Потом пятиконечные звезды, кожанки. Вот, потом костюмы Бриони. А ВОЗ и ныне там. Как в 15 веке, так и сейчас. Да? Вот я хочу узнать, что Алексей Навальный предлагает для того, чтобы в Российской Федерации с коррупцией, чтобы посадить, это прекрасный способ. Русские императоры и коммунистические вожди часто сажали. Некоторым рубили головы. И что? Что с отправкой Меньшикова в Березов коррупция исчезла в России? Нет, не исчезла. Да, потому что это системная проблема, и нужны системные шаги. Так вот, все, кто оказывались во главе России, понимали, да, вот когда-то снизу, ой, коррупция. Когда ты оказываешься наверху, ты понимаешь, что эта система...
Без коррупции никуда.
Не, она не будет работать. То есть, либо ее нужно ломать полностью и менять, да, либо это долго, трудно, это опасно и прочее. Начинаются всякие вот эти вот моменты. Это ослабление своей власти, потому что единственный способ победить коррупцию как систему в России, это на самом деле демонополизация российской экономики, политики и так далее. А что такое демонополизация? Это добровольно на чистом глазу выпустить из своих рук все финансовые потоки, всю власть экономическую, раздать ее другим.
Все развалится.
Вот. Вот Алексей Навальный.
Вот к чему мы пришли.
Да. Ну, так пока что вот я вижу, что Алексей Навальный хочет что? Одних коррупционеров посадить в тюрьму, а других на их место назначить. Да, и через какое-то время эти пламенные борцы с коррупцией сами станут такими же. Потому что нужно продолжать.
Потом Дмитрий Медведев, уйдя в оппозицию, сам будет снимать ролики.
А потом Дмитрий Медведев будет снимать ролики про Алексея Навального и уточек.
А мне очень понравилась ваша формулировка «разжигает социальную рознь». Алексей Навальный, это прямо какая-то готовая фраза из уже решения.
Не, ну это элементарно, да, но когда ты начинаешь считать деньги богатых в стране не очень богатой, наверное, это разжигание социальной розни. Я вообще человек очень либеральных взглядов, но я люблю деньги, я люблю тех, кто их зарабатывает, и считаю, что их должно быть больше, да, потому что они создают рабочие места, потому что они платят большие налоги и так далее. И часто это люди очень неглупые и нужные для экономики и для будущего страны. А вот все эти разговоры о том, что, ой, посмотрите, у него яхта, ой, посмотрите, у него дворец, они ничего хорошего никогда не приводили. Да? В России они уже один раз звучали и привели нас к дикой нищете. Да?
К чему сейчас вот это может привести? Ну, вот эти вот лозунги.
Ну, как, в бедной стране, в бедной стране это может привести к войне бедных против богатых. При этом будут бить всех. Всех, у кого эти чистые ботинки. Это уже было однажды. Просто я не хочу этого пережить даже вот еще раз, вот даже в mild form.
Ну, если вы не хотите это пережить, получается, вы косвенно поддерживаете те меры, которые принимаются против Алексея Навального. Какие-то вот эти вот на него нападения, ролики в интернете, которые
нет,
снимаются.
Я, конечно, не поддерживаю, считаю все это возмутительным и близоруким.
Вы же сами не хотите допустить приход Навального к власти? Песни про него поют уже.
И нет, мы начали с вами, во-первых, я не могу допустить или не допустить, да, Алексея Навального к власти. Это его личное желание.
Вы говорите в прямом эфире, вы можете влиять на умы людей.
Я просто считаю, что мы начали все-таки разговор с того, чего мне не хватает в программе Алексея Навального. Я, собственно, вот это постарался объяснить. А, собственно, придет ли он к власти или нет? Возможно, придет. Сюда я не исключаю, что при какой-то трансформации существующего политического режима у него есть определенные шансы. Да? Но они есть и у многих других его там оппонентов или людей, которые, может быть, не оппоненты, но они просто имеют более четкую, ясную программу или инфраструктуру, вот о важности которой я говорил до этого. Да? То есть системные политические партии, их лидеры, возможно, они еще себя не проявили, но у них больше пока шансов.
Если бы выборы президентские были в это воскресенье, и в бюллетене было бы две фамилии, Путин и Навальный, вы бы напротив чьей фамилии поставили галочку?
Это очень интимный вопрос.
Ну, слушайте, ладно.
Ну, мне трудно сказать точно. Да? Тут есть две логики. То есть, с одной стороны, есть логика, что, собственно, я, конечно, полагаю, что Алексей Навальный в настоящий момент не готов к президентству. Да? У него есть потенциал, ну, и, возможно, он станет готов. И если его и стоило бы поддерживать, да, только для того, чтобы продемонстрировать Путину, что он не один здесь на поляне. Это единственный смысл в этой поддержке.
Путин это немножко бы отрезвило.
Я думаю, что некоторая трезвость и некоторый страх вообще власти нужен. Как говорил Герман Греф в интервью журналу Forbes, который я у него брал в прошлом году, реформами двигают страх. Реформы двигает страх. У власти должен быть некоторый страх. Страх перед тем, что эта власть будет утрачена в результате народных волнений, например. И, конечно, когда мы голосуем на выборах, и когда мы голосуем, понимая, что эта партия или этот человек никогда не придет к власти, ну, во всяком случае, сейчас, в это воскресенье, да, тем не менее, мы заявляем власти, что вот смотрите, нас много, мы есть, мы тут есть. Обратите на нас внимание.
То есть, все-таки Путин скорее.
Ну, я сказал, что это такой, ну, на сегодняшний день мне понятнее программа Путина, да, но...
Конечно, 17 лет.
Но
Николай, с вашего позволения, перерыв сделаем. Николай Усков, главный редактор журнала Forbes, в эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVI.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Главный редактор журнала Forbes Николай Усков со своим особым мнением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Я вас перед перерывом спросил про нелегкий выбор, который вам предстояло бы сделать, если бы у нас выборы состоялись в это воскресенье президентские. Там был бы Навальный или Владимир Путин.
Ну, я сказал, что, в общем, мне понятнее пока, что программа Путина. Это не значит, что я его всецело поддерживаю. Да? Я просто не вижу пока никакой внятной альтернативы ему. Вообще, честно говоря, там, мы все понимаем, что от нашего голоса в этой системе мало что зависит. Да? И мы скорее вот можем, действительно, голосуя против, например, мы можем продемонстрировать, что мы есть, у нас есть своя точка зрения. Да? Эта позиция мне, на самом деле, наверное, ближе всего. Но и понятнее всего, если говорить о вот моменте голосования самому по себе. Но если вот выбирать реальный, и мы понимаем, что эти выборы что-то решат, да, то я, конечно, за стабильность больше, чем за изменение этой системы, потому что изменения неконтролируемые, непредсказуемые, без внятной программы, повестки. Это в такой стране без институтов, как Россия, с очень слабыми, точнее, институтами, в стране, где так легко манипулировать населением и менять его там, точку зрения диаметрально, да, путем 2-3 программ по телевизору, это очень опасно.
А вам важно, кто в 2018 году будет представлять власть на выборах при условии, что, например, программа будет абсолютно та же самая, что сейчас у Владимира Путина?
Ну, я думаю, что это будет Владимир Путин, во-первых. Да, я очень удивлюсь, если это будет не он. Но если это будет не он, так или иначе, это будет человек из его близкого круга. Это очевидно.
Какие-то вот ваши, может быть, предпочтения? Если не Путин, то кто?
Ну, это трудно сказать, потому что я сомневаюсь, что он пойдет на второе издание «Тандема». И смысла в этом особого нет, только если, там, не знаю, он устал, но это все какая-то лирика, что такое устал. Устал, да, он может себе позволить, в общем, отдыхать столько, сколько захочет, если он очень устал. А я думаю, что это такой не имеющий сейчас никакого смысла разговор, потому что если он остается, а скорее всего он остается в 2018 году, то, конечно, за 5 лет политический ландшафт может несколько измениться, и на нем могут появиться новые фавориты, которых мы просто сейчас не подозреваем, да. Мы видим, что в этом году все, кто очень сильно, так сказать, высовывались, да, получили по шапке. Собянин со своими пятиэтажками. Вот сейчас он огреб по полной, мне кажется.
От кого? Подождите. От москвичей или там
от сверху? От москвичей, да. И, собственно, это дискредитация. Медведев дискредитирован перед выборами.
Слушайте, а Собянин, как вы считаете, как раз из Кремля получил какой-то нагоняй за то, что как-то не очень, наверное, умело продвигался?
Я думаю, что, в общем, в этом была часть людей. Интриги, да, чтобы сначала его поддержать, а потом, собственно, посмотреть, что с ним произойдет.
А зачем так измываться над Собяниным? Кому он что-то
плохое сделал? Ну, это политика, сделать? Да. Если мы говорим про скамейку запасных, на ней сидит, в общем, очевидно.
А, мы тестируем его?
На ней, на скамейке запасных сидит, очевидно, Дмитрий Медведев, Сергей Семенович Собянин. Вот, как выяснилось, еще Володин тоже сидит. И вот, смотрите, все трое оказались в очень сложной ситуации, вдруг неожиданно. Все трое. Мне кажется, это совершенно не совпадение. Я думаю, что это некая интрига.
Борьба
политическая. Это политическая интрига, в которой, опять-таки, победителем вышел Путин, да, который продемонстрировал, что вот вы все тут, а я в белом. Вот. И я думаю, что вот на сегодняшний день на скамейке пока никого нет, кроме Владимира Владимировича Путина. А после 2018 года еще 5 лет, и, конечно, на этой скамейке могут появиться какие-то совершенно новые люди. Или те же.
Если вы уже вспомнили про эту тему реновации, которая довольно долго играет, и к ней можно возвращаться, наверное, еще несколько лет. А почему так все грубо реализуется вот эта вот история? Меняются правила по ходу игры, какие-то уже обвинения по поводу того, что неправильно идет подсчет голосов на этой системе «Активный гражданин». Опять же, митинг. Собрали люди, которые вообще абсолютно не имели никакого отношения к политике.
Не, ну как, собственно, политическая повестка, да, она нужна для того, чтобы вообще идти на выборы. Да, вот сейчас мы видим, что создаются некие болевые точки, да, и нарастает политическая активность вокруг этих болевых точек. Не исключено, что все это рассосется, потому что ничего плохого в реновациях или там, в системе Платон, например, самих по себе нет. Да? Вопрос в том, как,
подождите, слушайте, да,
как решаются те или иные проблемы, которые возникают в ходе... Ну, послушайте, система Платон существует во всех странах мира цивилизованных. Да? Ничего, никто не чирикает. Да? Старое жилье во всех странах мира из больших городах убирают, да, и ставят новое, да. Это, в общем, везде происходит. Нюанс, вся, так сказать, разница в нюансах, да. Уважаются ли права частной собственности, да, там, поддерживаются ли там субсидиями там мелкие предприниматели и так далее. И власть в этой ситуации, имея две такие сейчас горячие точки, может показать, продемонстрировать свое умение решать, например, крупные проблемы социальные, да, то есть на каком-то этапе Владимир Путин, это легко могу себе представить, вмешается и в систему Платон, и в программу реновации жилья, да, и вмешается.
Когда уже образом, все накалится прямо на
плечо. И вмешается таким образом, что, собственно, вопрос будет
скажем,
решен.
Скажет, нет реновации, или сам
нет, я думаю, приедет. Что найдет какой-то способ. Уже сейчас, по-моему, там есть некоторые подвижки. Потому что для меня главное вот в вопросе реновации главное соблюдение права частной собственности.
Больше меня... Вы сами не в пятиэтажке?
Нет. Но я просто прекрасно понимаю, что завтра могут захотеть снести мой дом. Любой. То есть, если будет такой прецедент, когда решение принимается непонятно кем, непонятно в какой логике, да, и твои права на эту собственность никак не защищены, да, то есть, не предусмотрена, например, денежная компенсация, да, или четко не оговорено, что тебя не могут выселить, пока ты не дашь на это свое согласие и так далее. Ну, как это делается во всех странах. То есть, есть определенные ситуации, когда тебя могут выселить, если это в интересах, там, я не знаю, там, безопасности или еще чего-нибудь.
Ну,
да?
Как подписал Путин указ давеча про то, что ФСБ может претендовать на вашу собственность, если вот это нужно как раз для государственных дел.
Но совершенно, ну, это во многих странах существуют такие нормы, там, безопасность или общее благо, да, там, строительство какой-нибудь трассы, но жилья это, как правило, не касается.
Вы как слышите, абсолютно чиновник, а вот они любят ссылаться на западный опыт.
Не, ну почему? Ну, он существует действительно западный опыт, понимаете? Но здесь возвращаться к этой системе Платон, которую там все критикуют. Ну, послушайте, ну, есть же логика, да? Есть огромная серая экономика, эти дальнобойщики, это же серая экономика, да? Они протестуют главным образом потому, что они должны теперь продемонстрировать свои доходы. И это главная проблема, да? Хорошо, что у нас есть серая экономика.
Они же плохо. Слушайте, они платят транспортный налог.
Да, но транспортный налог платим все мы, да?
На платных трассах они платят,
да,
за поезд по трассе.
Но мы ездим на легковых машинах, а они ездят на огромных фурах, на которых они перевозят тысячи тонн. Они зарабатывают на этом деньги.
Да.
С этих денег государство не видит ни одного рубля, потому что это серая экономика. Ну, в какой-то там части, треть ее, например, серая. Да, и я не понимаю, о чем мы вообще разговариваем. Да.
А деньги, вот, которые...
Я хочу, чтобы они
для
платили
Платона,
налоги.
Они идут на дороги?
Ну да, собственно, они автоматически идут на дороги.
Да, это потому что прописано. Так вроде как было прописано?
Это
или
прописано.
Потому что на самом деле
это,
дороги улучшаются?
Это прописано, но я не знаю, улучшаются они.
Это же разные вещи.
Потом существует один год. Я не уверен, что они...
Полтора.
Полтора, да. Он еще не отбил, насколько я знаю, деньги, вложенные в эту систему, в разработку этой системы.
Наберемся терпения.
То есть инвесторы вложили свои деньги, эти деньги не вернутся, и я не знаю, когда они вернутся. Да? То есть, ну, это легко узнать. И так далее. То есть, что здесь такого-то? Ну, да, это нормальная система. Да, есть нюансы. Есть нюансы, что есть эти предприниматели, которые к этому были не готовы, да, которые вынуждены сейчас открывать свои доходы, платить больше налогов. Они, как правило, все закредитованы. То есть, они должны еще банкам, помимо государства. И, конечно, их ситуация очень острая. Да? И я бы, честно говоря, на месте государства рассматривал какие-то вопросы субсидирования, реструктуризации их долгов перед банками, прежде всего. Может быть, субсидирование их расходов на... Там, ну, сами по себе эти расходы не очень большие. Вопрос именно в том, что им приходится работать в белую. Ну, что в этом такого плохого? Да? Мы работаем в белую, я, например, плачу налоги, вы, наверное, тоже платите. Да? Почему должны быть люди, которые не платят налоги, но пользуются нашими дорогами, которые построены на наши деньги? То есть мы за них заплатили, а они за них не платят. Что это такое?
Хорошо. А давайте в Екатеринбург вернемся. Если бы вы были представителем государства, ну, на любом уровне, вы бы Руслана Соколовского, блогера, посадили? Или
напомните мне ситуацию.
Блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно за свои видео, вспомнил, да, в том числе за вот эту вот ловлю покемонов.
Ну, хорошо, что условно, во-первых, давайте рассуждать так, да.
А с точки зрения государства, хорошо, что условно?
Ну, хорошо, что условно. Я даже сейчас вспомнил, что я читал, естественно, это заключение судебное. Это все, конечно, комедийный совершенно сюжет для меня. Ну, то есть, у меня ощущение, что я нахожусь...
Помните вот это отрицание?
Да, в истории города глупого или в каком-то другом сатирическом произведении про вечную русскую дурость. Ну, в очередной раз российское государство продемонстрировало, что оно, конечно, из Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Даже, я не знаю, может быть... Мне кажется, наши сатирики многие бы просто ржали, читая это. А государство в очередной раз продемонстрирует, что оно оттуда. Что это не государство, которое управляется рационально мыслящими современными людьми, а управляется идиотами, просто какими-то гомерическими. Да? То есть, они создали систему, в которой возможно такое. И им самим как-то не стыдно, что ли? Мне стыдно, например, было бы, если бы я был на их месте, что вот у меня в стране это происходит. Ну, это за бред.
То есть, вы бы на месте чиновника не стали бы инициировать этот процесс и, может быть, попытались бы его...
Я бы, честно говоря, прежде всего, не стал бы инициировать принятие закона о защите чувств верующих. Это, с моей точки зрения, абсолютный абсурд. Да? Их Господь Бог защищает чувства верующих.
Распространенное мнение, да.
Да. И, по-моему, Господь Бог не нуждается в наших скромных услугах, да, по защите чего бы то ни было. И дурость началась с этого. С этого весь идиотизм начался. Да? Мы теперь имеем продолжение этого идиотизма в виде вот подобных историй. Поэтому тут что говорить про сейчас одного какого-то блогера. Завтра будет еще кто-нибудь.
Но будет, думаю.
Ну, уверен, да, конечно. Соблазн-то велик.
У нас полминуты остается. Как вы считаете, Петр Порошенко получит новый Майдан за то, что запрещает своим гражданам пользоваться российскими социальными сетями и вообще продуктами, в том числе из сферы IT?
Ну, так, судя по там, тому, что все эти сайты, конечно, самые популярные в Украине, да, или входят в десятку самых популярных, и на них находятся там миллионы украинских граждан, и это их повседневная частная жизнь, я думаю, что, конечно, это очень сильно ударит по интересам людей, и, конечно, он будет иметь много неприятностей. Но, с другой стороны, он видит в этом какую-то угрозу, по-видимому, для своего режима. Может быть, это не... так сказать, не необоснованно, потому что, на самом деле, ВКонтакте это, да, и Одноклассники это очень мощный инструмент политического влияния.
И пропаганды в том числе. Как раз об этом в Киеве говорят. Спасибо. Главный редактор журнала Forbes Николай Усков был со своим особым мнением.